Пару недель назад мы с вами вновь возвращались к истокам, говоря о молитве. Ох, сколько проповедей сказано о молитве, сколько книг написано, но вновь и вновь эта тема нас притягивает к себе. Почему? Да хотя бы потому, что мы не можем делать ни шагу по вере в нашей жизни, не обратившись к Богу в молитве. О ком мы вспоминаем, когда плохо? Конечно, как плохо тогда Бога. Как? В молитве. Молитва – это то, с чего начинается наш день, даже если мы в суете, выключая будильник и понимая, что мы опять проспали, собираемся и про себя думаем, о, Господи, успеть бы, да? И понимая, что день пошел не так, как планировали, молимся в транспорте, молимся в душе, молимся в машине. Действительно, молитва – это та поддержка Господня, которая нашу душу продвигает, воспитывает, учит. И мы с вами говорили, что молитву условно, они бывают разные, но условно их можно разделить на два типа. Есть молитвы исповедания, молитва жалобы Богу, да, о которых писал апостол Павел. Молитесь, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении открывайте свои желания перед Богом. Это молитвы, когда мы вот выговорились перед Богом, пожаловались, что называется, ну и как бы легче стало, да? Но когда такие молитвы превалируют, и мы только жалуемся и испытываем облегчение, у нас возникает разочарование от того, что в жизни ничего не меняется. И тогда возникает другая еще обида. Господи, ну я ж молюсь, ничего не меняется. А дело в том, что те христиане, которые только жалуются в молитвах, только исповедуют свои разочарования, они не используют второй тип молитвы, которую заповедал Господь. Мы вспомним с вами слова Иисуса Христа, когда Он учил учеников молитве и сказал, «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, которые думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь их». И мы в прошлый раз с вами говорили, что оказывается, есть молитва, о которой Христос четко сказал, не надо лишнего. И один из прихожан просто сказал, как, а мы же молимся много, и мы что ж, как язычники? Но бывает, что и так. Вот так очень прямолинейно, обличая слушателей, Христос подвиг их к другому типу молитвы. И на вопрос, а как же тогда молиться? Естественная реакция на его категоричность – не говорите лишнего было. А как? Он говорит, а молитесь так. Отче наш, сущий на небесах. И мы в прошлый раз с вами говорили, что в этой молитве заложены важные направления, которым призвана обращаться душа. Ну, кратенько вспомним. Отче наш. Мы вспоминаем, что Он не просто Бог, Он Отец наш, сущий на небесах. Его существо для нас непонятно, но оно реально. Сущий на небесах. Да? Как дальше? Помните? Вот, да светится имя Твое. Должно быть благоговение, да, вот возникнуть в душе. Без благоговения нет божественности. Даже если в храме человек без благоговения, он Бога не находит. Да, светится имя Твое. Дальше? Да приидет Царствие Твое. Дальше? Да будет воля Твоя на земле, как? На небе. Вот это первая часть. Отец сущий, у Него особое царство, но оно приходит на небо. Мы желаем, чтобы небесное пришло в земное. Следующая часть. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. Да? И мы говорили, хлеб наш насущный, это не только буквально хлеб, а это на существо. Все, что нам на существо. Дай. Что наполняет наш день каждый раз? Беспокойство о насущном. Не успею, не сделаю. А если не смогу, что будет потом? Вот. Христос говорит, молитесь так, хлеб насущный дай на сей день. Будьте уверены, что насущное будет. И следующая важная часть, вот следующая часть является как раз темой сегодняшней проповеди. И прости нам долги наши. В одной версии, в другой грехи. В общем, грехи, долги. Прости долги наши, как и мы прощаем. Я бы хотел более подробно остановиться на этой части, хотя логично было бы начать с первого, второго, третьего. Почему? Потому что вот первое осознание Бога сущего, осознание мотива христианской жизни, что мы небесное стремимся воплотить в земное, это все настройка души. А вот когда мы подходим к части «прости нас», здесь начинается работа души. И так как нам кажется молитва такая простая, знаете, часто мы относимся к ней буквально. Христос сказал молиться так, значит, надо молиться вот этим текстом, и мы думаем, что это магическая такая формулировка молитвы, сказав которую, мы будем защищены от всех бед и несчастий. На самом деле, друзья, эта молитва учит нас верить. Верить в душе, думать, веря. А мы знаем, что по вере нашей вот все и будет нам. Да? Кто молится автоматически этой молитвой, не переживая определенную веру, веру благоговения, вера уважения к Богу, вера желания, чтобы небесное было в земном, веру прощения. У того, ну, тому бессмысленно, у того нет пользы от этой молитвы. Итак, и прости нам, как и мы прощаем. Начать мне хотелось с воспоминаний о интересном опыте израильского народа, о том, как они роптали. Спросите, какая же связь? Давайте просто прочитаем, а потом постараемся ее проследить. В книге чисел, 14 глава, 1-5 стих, спасибо за проекцию текста, повествуется о таком моменте в истории израильского народа. «И подняло все общество вопль». Какое общество? Да, там несколько миллионов человек, которые вышли из Египта. «И плакал народ во всю ту ночь». Что же они так плакали, роптали? А это уже был который месяц их путешествия. Они вышли из рабства египетского, помните эту историю, через чудеса, через откровения. Ну, много Бог им открылся и спас их от фараона, и кормил их чудесным образом. И вот настал момент, когда вот она, земля обетованная. И вот они готовы войти туда, а там люди сильнее их, которые, в принципе, не собираются землю отдавать. Им стало себя очень жалко. И все это время, потраченное на путешествие, они решили, что они никаким образом не смогут овладеть этой землею. И поэтому, когда разведчики пришли и сказали, слушайте, там вот такие, там такое бывает, да, как мы обычно узнаем, из сарафанного радио разные домыслы и слухи. Вот, когда они узнали это, они подняли вопль. И мы читаем, раптали. На кого? Ну, на кого? Кто вывел? На Моисея и Аарона, все сыны Израилевы. И все общество сказало им. То есть ночь они себя жалели, плакали. А знаете, чтобы человек плакал, это значит, он очень сильно должен быть расстроен, раздосован, обозлен, рассержен. Да? Мы доверили ему. Как думаете, что они могли думать? Мы доверились ему. Он же обещал. Вот. Ну и всякое, что мы думаем, когда наши планы не сбываются. И, наверное, там жены подсказывали мужьям, что надо сказать потом Моисею, когда его встретишь. А, да? Вот, как обычно бывает, он говорил, да, я так и скажу, и не побоюсь, вот подойду утром. И утром они созрели и пришли к Моисею, Аарону, вот, и сказали мы, о, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей, то есть лучше бы мы умерли, вот, завел нас мужик с бородой. Для чего Господь ведет нас в землю сию? Чтобы мы пали от меча? Ты, вот, пастор, ты скажи нам. Ты ж знаешь Бога, мы не понимаем, зачем Он нас привел. Чтобы мы умерли, наверное. Чтобы наши жены, наши дети достались в добычу врагам, да? Не лучше ли нам возвратиться в Египет? Лучше уж быть рабами, чем мертвыми, да? Вот, то есть они уже, вот знаете, у страха глаза велики. Но мы видим на этом примере, как страх формирует веру. Они еще вообще не сражались, не то что до крови, против греха, они вообще не сражались. Они увидели, испугались, сказали, мы не победим, более того, нас сейчас скрутят в бараний рог. Сразу страхи какие у нас, да? Родители, да? Какие страхи? Дети наши! И вот у них вот такая картинка веры, вот такая у них вера. Нас убьют, наших детей, и будет всем плохо. И, чтобы так не было, они что делать? Сказали друг другу, поставим себе начальника и возвратимся в Египет. Это что означало? Это прямо квотум недоверия Моисею и Аарону. Так, вы уже нам достаточно мозги морочили, со своим Богом. Мы сейчас своего начальника, проегипетского, вот, который отведет нас обратно. Представляете, какой это путч, да, был? Недавно вот страна праздновала какую-то там годовщину путча. Да, это было похлеще. А самое главное, почувствуйте вот состояние Моисея и Аарона. Он-то не на море отдыхал это время. Он-то с ними, со своей же семьей также, да. Все с ними делит, и радости, и горести, да еще получает. Ну, это нормально вообще, это судьба лидера и служителя. Вот. Мы просто на этом примере видим пример ропота. Ропот – это жалость к себе, проявление обиды с обвинением другого. Сейчас очень часто говорится о комплексе жертвы. И действительно, состояние, когда человек так часто и много жалеет себя, что чувствует, что от него ничего не зависит, оно мучительно. Библия не говорит о комплексе жертвы, но она говорит о ропоте. Человек, который привык быть в этом состоянии, становится ропотником. И прямая его иллюстрация – это вот этот пример. И дальше, чуть дальше мы читаем. «И сказал Господь Моисею», то есть Господь-то за всем этим наблюдает. Вот. Интересно только, знаете, что Господь обычно говорит к тем, кто его ищет. Вот Моисей и Аарон услышали голос Божий в этих обстоятельствах. А кто роптал, он не слышит голос Божий. Он слышит голос обиды. Чем опасен ропот? Он обида. Помните, мы говорили об учениках, идущих в Емаус, которые не увидели Христа, который подошел к ним. Глаза их были удержаны, мы говорили, чем? Разочарованием, как раз обидой. Обида – это такая штука, которая закрывает глаза, и ты не видишь очевидные вещи. Ученики, идущие в Емаус, были так разочарованы, что не удалось воцариться Христу, что все их планы порушили, что когда Он пришел к ним, они Его не увидели. Вот так именно бывает. Когда мы разочарованы, мы даже Бога рядом стоящего можем проглядеть, не говоря уже о том, когда человеческая помощь приходит. Так вот, но при всем этом Моисей и Аарон оставались людьми, которые понимали, что ропщут-то не на них, ропщут на того, кого они представляют, на Бога. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Доколе злому обществу сему роптать на меня? Ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на меня, я слышу. Скажи им, живу я, говорит Господь. Как говорили, вы вслух мне, так и сделаю вам». Вот, понимаете, вот она иллюстрация. Вот чем опасен ропот, да? Заметьте, они говорили нам, это будет. Помните Иова, чего боялся, то меня и постигло, чего ужасался. Вот. Это не Бог такой изменчивый. Вот мы на этом примере видим, заметьте, как страх может сформировать страшную веру. Потому что, когда мы вспоминаем, кто мы, евангельские христиане, реформация возникла прежде всего на принципе праведной верой жив будет. По вере вашей будет вам. Вера – это мощная сила. Если ты веришь в спасение, получаешь спасение. Если ты веришь в погибель, погибель находит доступ к твоей жизни. И Господь говорит, как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне сей падут тела ваши, и все вы, исчисленные, сколько вас числом от 20 лет и выше, которые роптали на меня, не войдет в землю, на которую я, подъемля руку мою, клялся поселить вас. Кроме Халева, сына Иефонина, и Иисуса, сына Навина. А это были те немногие, которые не поддались панике. Вот чем опасна паника? Особенно, когда многие люди ропщут, она заражает. И мы как обычно думаем? Мы думаем, ну раз все ропщут, раз все так говорят, наверное, ж так и правда, да? Вот. А Халев и Иисус Навин, да, они увидели эти страхи, они оценили, они согласились, да, это серьезная проблема. И мы даже не знаем, как ее решать, но у нас есть обещание Бога. Я не знаю как, но это разрешимо. Вот она, простая вера, казалось бы. Но как непросто в этой вере остаться, да, когда ты, допустим, слышишь угрозы, когда твой ребенок, не приведи Господь, болеет, и тебе предлагают там погадать над ним или отвезти к чародею какому-нибудь, да? Вот, казалось бы, оставайся в вере, в призвании, да, молись и унаследуй спасение, но нет, нет. Поэтому Христос говорил, друзья, вопрос веры – это не вопрос глубокой науки или сверхспособности. Он говорит, у вас бы с горчичное зерно было бы, этого бы хватило. Просто это горчичное зерно нужно в тот момент, когда трудно верить. Знаете, что такое вера? Это то горчичное зерно, которое держит тебя у Бога, когда все обстоятельства говорят, что Бог не поможет. Вот это маленькое горчичное зерно. Им спасались, им исцелялись, и ныне, и присно, и во веки веков. Но мне хочется об другом поговорить, друзья, роптать. Что же это за феномен? Вы видите, какое пагубное действие он оказывает? Хотя по-человечески, вот по-человечески, этих людей можно понять. Устали, испугались. Но по действиям этого испуга они назвали Бога обманщиком. Ну, определили, что с ними будет, погибнем, и свергнули Богом установленное руководство. Моисей и Аарон, ну вас, мы начальника нового выберем, который на Египет настроен. Ропот опасен тем, что он формирует веру, противную Богу, веру египетскую. Вера, которая ведет не в Царствие Божие, не к земле обетованной, а к земле рабства и разрушения. Знаете, по принципу «плохенькое да мое», как они думали, «плохенький да мой». Вот женщины улыбаются, знают, откуда идет присказка. Лучше рабами, живыми, но рабами. А то, что Господь обещал, ну, мы же реалисты, мы же видим, что на самом деле вот, все хуже. Чем дальше, тем хуже. Пришли в землю обетованную, а за нее еще надо бороться. Да, друзья, мы иногда думаем, что обещанное благословение, здоровье, богатство – это яблочко на блюдечке, которое нам принесет ангел, забывая о том, что верою надо воспринимать все. За землю, в которую Бог вел, нужно было, ну, побороться, это сильно сказано, нужно было идти и завладеть ею. Вы знаете, я долго, часто думал, почему бы Богу действительно не прогнать всех вот этих вот людей, которые там мешали, мирненько так, и не дать бы им землю. В одном из текстов Бог объясняет, почему Он так сделал. Он говорит, я так не делал для того, чтобы вы постепенно землей владели, чтобы она в запустение не попала, и чтобы там звери хищные ее не освоили, и не стало для вас другой проблемы. Мы же когда с одной проблемой боремся, мы не видим другую, да? Вот. А второе, знаете, есть такой человеческий принцип наблюдения. То, что человек получил не трудясь, то он не ценит. Ну, помните знаменитую притчу о блудном сыне, да? Когда не я заработал, это легко тратить. Если бы израильтяне, а Бог видел их сердце, оно такое же было, как у нас с вами. Если мы не вложили своего труда, мы это не ценим. Если я не мыл эту стену, то ничего страшного, если я испачкал. Бывает же, я же человек, да. Если я не вложил свой труд, то мне, ну, это не ценно. Если человек не вложил свои молитвы, усилия в здоровье, в богатство, в счастье, благополучие, он его очень быстро теряет. Он не умеет его держать. Ропот опасен тем, что он формирует разрушительную веру. Что же такое ропот? Жалеть себя, друзья. Обвиняя в своем выборе другого человека, или обстоятельства, или Бога. Вообще, я сегодня думал говорить о молитве и только о молитве. И добираясь до церкви, я сегодня наткнулся на два места с большими пробками, ремонтные работы. Последние несколько недель по всей области, как я уже сейчас понял, что по всей области, я думал только на моем маршруте, чинят эстакады. Ну, это мосты через железнодорожные пути. Ну и обычно сужается до минимума. И большие-большие пробки, вы знаете, я живу в области, где-то 92 километра. Ну обычно я так за 1,5-2 часа проезжаю, сегодня 3-3,5. Решил объехать, дать крюк по другому шоссе, а там то же самое. В общем, 125 километров, как там хорошему коню 100 верст не круг, да? Слава Богу, машина нормальная не подвела. И я чувствую, что я начинаю роптать на свою глупость, на себя, на тех, кому в голову взбрело все эстакады ремонтировать в одно время по всей области, на правительство Московской области, на кого? На ремонтников. Ну, я чувствую, я фактически на обстоятельства жизни. Вот. И даже жалко себя стало. Вот кто-то до церкви там полчаса прошел нормально, а я 3 часа туды-сюды. Вот. Ну, сразу ощутил себя счастливым. Вспомним, что на этой машине лучше, чем на той, которая была у меня 3 года назад, где, которую еще подталкивать приходилось, да, до пожаре без кондиционера. И я понял, Господи, Ты хочешь, чтобы я сказал о ропоте, но прежде понял, что это такое. Иисус сказал в ответ, написано, не ропщите между собою, Евангелие от Иоанна. Апостол Павел говорил, не ропщите, как некоторые из них роптали, вот те, о которых мы читали, и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигших последних веков. Посему, кто думает, что стоит, берегись, что не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. Вот этот стих меня елеем так смазал мое разочарование. Вот, и я вдруг понял, что на самом деле, да, я, знаете, вдруг дал себе отчет, что с тех пор, как мы с семьей переселились в Московскую область, оставаясь в нашей любимой церкви, вот, я стал больше молиться. Потому что у меня гарантировано 3-4 часа молитвенного времени в моей машине в день. Ну, 2 часа это точно. Реально, реально. Я вдруг осознал, что машина это моя молитвенная комната. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вас быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. И вот тут мне вспомнилась тема проповеди, о которой я еще с прошлого раза хотел говорить. «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Но вдруг эта тема раскрылась по-другому, практично. Мы говорили с вами, что это как раз та часть молитвы, где наша душа начинает призвана работать. Я вдруг осознал, что жалость к себе, обвинение обстоятельств, это как раз то состояние, где мы кого-то считаем, что нам должны. Знаете, особенно я еду из области, и дачники едут в Москву. И я понимаю, что я и на них. Ну, я-то на дело Божье еду, они не могли попозже, да? Вот. Вот оно, вот это состояние, с которым Господь говорит, надо работать. Я вдруг на этом примере, осознавая ропот как раз состояние уверенности, что мне кто-то что-то должен, осознал, что вот оно. Вот она молитва на каждый день, вот она проблема на каждый день. Христос говорил, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Ну, у нас-то долгов немного, вот другие нам все вокруг должны. Друзья, оказывается, в нашей душе, наша душа многое воспринимает как должника. Ну, допустим, на примере израильтян, они думали, кто им должен, да? Кто был их должником? Бог! Ну, обещал же, да? Должен. Моисей. Кто сдернул их с насиженного места египетского? Моисей. А Моисей-то он молодец, он Аарону говорил, обещал Аарон. Значит, и он, да? Вот, Моисей все замутил, а Аарон исполнял, значит, и он, вот, должен им. То есть, ну, кто крайний? Ну, не винить же царя египетского, он далеко, его рядом нет. Вот, должники были они. В своей душе я осознал, кого я делаю должниками, хотя я на самом деле так не являлся. В моем понимании, должны мне, ну, те, кто мешает мне ехать, вот, много. От чего пробки? Машин много. Вот, вдруг поехали. Это глупо, да, но... Это пример того, как мы порой предъявляем претензии людям, которые нам ничем не обязаны, в общем-то. Ну, раз я разочаровываюсь, хоть я не говорю, как здравомыслящий человек, что вот, вы мне все должны, хотя некоторые ругаются с машины, орут там, вот, что вы едете, да, мне надо ехать, это дорога для меня, только я плачу транспортный налог, да. Вот, ну вот, я вдруг перевел свое разочарование на язык фактов. То есть, получается, я чувствую, что мне другие водители должны, а больше всего дорожники, которые ремонтируют на моем пути, где не надо, правительство, то есть обстоятельства. Знаете, когда человек человеку есть кому предъявить претензии, он начинает роптать на человека. И тогда это называется обидой. Но когда некому предъявить обстоятельства, ну, например, погодные условия, да, он просто ропщет на обстоятельства. Но ропот на обстоятельства – это тоже своего рода ропот на кого-то лично. По крайней мере, с христианами. Друзья, скажите, пожалуйста, а кто стоит над обстоятельствами в нашей жизни? А кто стоит над погодными условиями? И примеры Иисуса, Господь, да. В это трудно вериться, когда обстоятельства не работают на нас. Вот когда работают на нас, дачник, зной, жара, планировал там 40 ведер воды таскать, полит огород, дождь пошел, пролилось. Вот это Господь его благословил. А когда водитель после дождя сел колесом, да, обеими или всеми четырьмя, у обочины, вот, это дьявол, да, в его понимании. Вот. Когда обстоятельства на нас работают, мы славим Бога. Когда против нас, мы говорим, ну, это не может быть. Бог, конечно, это ж, это какое-то коварное существо. Да, на самом деле. В том случае, если мы верили свою жизнь Богу, особенно если мы начинаем ее с молитвы доверия каждый день, то ропот на обстоятельства может быть неосознанно для нас ропотом на Бога. Поэтому Писание говорит, за все благодарите, ибо такова воля у вас во Христе Иисусе. И в одном из текстов в Ветхом Завете Бог сказал Моисею, они не на тебя ропщут, они на меня ропщут, я это понимаю. Вот вы знаете, вот мне стало страшно лично, страшно. Например, в этой конкретной обстоятельстве, что выезжая, я молюсь всегда. Чем больше я вожу уже 11 лет машину в Москве и области, тем больше становлюсь верующим, я так говорю друзьям. Чем больше я вожу машину, тем больше верующим. Потому что, правда, тяжелые бывают обстоятельства. И сколько раз было, что вот, ну, 20 сантиметров разошлись, Господь уберел от таких опасностей и убытков. Вот. Молюсь, я верил путь его, так если я ропщу на этот путь, значит, я ропщу на кого? Или я не верю, что Господь меня направил туда. Я-то получил хороший урок и понял, по крайней мере, путь, по которому не надо ехать. Понял, что лучший путь тот, который знаешь. Все равно я потратил столь больше времени на объезд, если бы ехал по своему пути, несмотря на пробки. И для меня это была наглядная иллюстрация, которую я решил с вами поделиться, нашего практического ропота. Итак, когда мы начинаем день, друзья, мы молимся Богу. Иисус сказал, молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, и прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим. И тут я понял, что душа, которая жалеет себя, на самом деле душа, у которой много должников. Это могут быть люди конкретные, это могут быть обстоятельства. И страшно то, что такой человек, который жалеет себя, он, становясь жертвою, становится, во-первых, человеком, который не может пережить прощение, а во-вторых, он создает веру против себя, разрушительную веру. Итак, что ты такое простить? Во-первых, простить можно то, что ты что осознаешь. Нельзя простить то, что ты не понимаешь. Итак, нужно осознать свои сожаления, свой ропот. Осознать свои сожаления или претензии. В Библии есть такая формулировка «имеешь что-то на кого-то». Да? Имеете вы на кого-то что-то? Простить это... И у меня вот в голове сформировал... Я много говорил о прощении. Ну, пасторское служение обязывает. Вы, наверное, много читали о прощении. Мы учим друг друга, как прощать. Вообще, учить других прощать очень интересно. Пока сам не попадаешь в жизненную ситуацию, когда надо простить... С результатом, да, то есть простить, а не сымитировать прощение. У меня возникла такая формулировка простая, что то, что просто, то работает, то остается в голове. Простить – это отпустить, простить – это предать Богу, простить – это найти полезное. Простить, итак, это осознать сожаление, имеешь против, я его называю вот так, иметь против. Иметь против дорожников, иметь против водителей, иметь против Моисея, Аарона, государства, правительства и так далее. Причем, заметьте, Библия не уточняет на кого, она говорит вообще долги. Вот мы часто ропщим на правительство. Если мы считаем, что оно наш должник, значит, это как раз тема для домашнего задания. Значит, его нужно учиться прощать. У меня есть соседи, к которым у меня есть претензии. И каждый раз, когда я вижу, что, ну, как они поступают некорректно, я понимаю, что мое главное дело сейчас – это простить их, а потом выстроить правильную с ними коммуникацию и отношения. Но первое мое дело – это простить. Итак, первое – нужно осознать долг. Библия не говорит, прав ты, не прав, есть у тебя долг, ты считаешь, что тебе должны, все, значит, это тема для домашнего задания на тему прощения. Иисус говорит, когда стоите на молитвы, прощайте, если что, имеете на кого. Мы вот знаете, когда обижаемся, мы часто, люди как делаем, мы начинаем разбираться, правильно ты обижаешься или неправильно, да? Или, если ты обижаешься, может быть, надо того человека переучить. Я тоже так нередко делал и даже порой советовал. Но вдруг осознал, что это все последствия, это все вторичное. Первая реакция христианской души – это простить. Потому что только простивший человек может правильно примириться, может правильно обличить. Простить – это не значит оставить. Но простить – это войти в то состояние, в котором я смогу работать с этой проблемой. И говорится, если имеешь на кого – прощайте, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Интересно, что умение прощать ставится в зависимость о прощении тебя Богом. Итак, простить, первое, это отпустить. Отпустить – это вот это состояние души, Господи, ты займись. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему. Бог не говорит, что несправедливость будет безнаказана, что чья-то глупость будет безнаказана. Знаете, у меня с дорожниками очень христианские отношения. Я каждый раз их учусь прощать. Ну, правда, 11 часов ночи, специально задержался на работе, думаю, ну, вечером, ну, чтобы время в пробках не тратить, посижу до 11, работу сделаю, зато пролечу домой. Ехал опять 3 часа вместо полутора обычных. МКАД, помните, представляете, 5 полос. Так вот они, чтобы сэкономить время, сразу 4 стали делать. Сузили до одной полосы. В итоге 10-километровая пробка, самое смешное, в 11:30 ночи. Когда навстречу не машины, понимаете? А тут целое стойбище у водопоя. Вот такое. Вот, да? Фу, когда выбрался из пробки, я думал написать благодарность и мэру, и дорожникам. Потом отъехал 10 километров и понял, что надо учиться прощать. Прежде всего, простить. Не мстите. Я понимаю, что вот, ну, вот это, конечно, это пример, как бы, ну, попустительства. Потому что тысячи людей в 12 часов ночи стояли в пробке, которую можно было избежать, если бы они следовали регламенту. Не больше 2 полос перекрывать можно. Не больше 2 полос. Это ширина асфальтоукладчика. 2 полосы, а не 4, потому что так вот, ну, быстрее, легче. Вот, да, они не правы. Они не правы. Но я своей жалобой, даже если она будет рассмотрена, наверное, кроме раздражения ничего не получу на той стороне. Вот, и я четко, не мстите, дайте место гневу. Господи, займись, пожалуйста, кем надо, пусть это кого-то вразумит, наставит и так далее, и так далее, и так далее. То есть, не мстите за себя, дайте. Это не значит, что несправедливость или зло не будет наказано. Оно будет, но с максимальным эффектом, если Бог это займется. Почему мы начинаем мстить? Мы думаем, что кроме нас никто не восстановит справедливость. Вот, итак, прежде всего, простить – это отпустить. Когда ты понимаешь, что Бог занимается, тебе легче отпустить. Второе. Простить – это предать Богу. Предай Господу путь твой, уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него, не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему, перестань гневаться, оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся. Уповающая жена Господа наследует землю. Второе. Простить – это предать Господу. Отпустить – Господь займется. Да? И третье состояние души – простить – это найти полезное. На сие сказал Господь, если ты обратишься, то я восставлю тебя и будешь предстоять пред лицем моим. Если извлечешь драгоценное и ничтожное, то будешь как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним. Смотри, смотрите, если извлечешь великое, драгоценное из ничтожного. На самом деле то, что мы считаем приключением странным – о котором написано: «Огненного искушения не чуждайся, как приключения странного». Порой имеет смысл для нас, если мы учимся извлекать полезного. Простить – это найти что-то полезное для себя. Ну, например, как я сказал, в своем сегодняшнем путешествии я извлек пользу. Во-первых, я нашел пример для проповеди. Во-вторых, чему-то научился сам духовно. В-третьих, я понял, по какому пути не стоит ездить. Когда Эдисон, помните Эдисон, благодаря которому мы пользуемся лампочками, он создал лампочку первую, да, колбочку с вольфрамовой нитью, из которой выкачено... Вот. Знаете, сколько раз он пробовал? Я точно не знаю, но там больше 300 раз. Ему уже коллеги говорили: да брось ты это дело, ты ерундой занимаешься. Он говорит, ну, и издевались над ним, говорили: ну, сегодня что ты узнал нового? Он говорит: я узнал 325-й способ, как не горит лампочка. Да, это вполне серьезно. И это вполне серьезно. Я по меньшей мере узнал, что это не работает. Но я теперь знаю это. И когда мне вспомнился вот этот текст, следующий из Второзакония, я еще раз убедился, что да, простить – это извлечь полезное. Потому что мы начали с примера об Израиле, опыт которого и скитания, которые могут кому-то показаться трагедией. Вот попали люди, да? Вот попал целый народ. Вот не повезло, как говорят. Нет, это не просто так. То, что могло показаться случайностью, на самом деле был тренажер для их богопознания. И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне. Вот уже 40 лет. Знаете, мне вот честно горько, когда вот были моменты, когда мне искренне жаль было израильтян. Потому что если вы посмотрите на карту, Египет, ну вот примерно Средиземноморье, вот Египет, вот Израиль. Туда пешком 5 дней идти. Ну 15 прогулочным шагом. Ну день поставить стан, день снять стан. Ну месяц. Ну, 3 месяца это вот с праздниками, с пикниками. 40 лет. Потому что вот Бог их вел, кругами водил. Они думали, что цель Бога – привести их в землю обетованную. Как мы иногда думаем, что цель Бога – привести нас к результату, к богатству, к состоянию здоровья, к определенным измеримым вещам. Они тоже так думали. Они думали, что Бог хочет привести их в землю обетованную. Но Бог хотел их привести в землю обетованную в определенном состоянии. Да, в землю обетованную, но в определенном, с определенным характером. Цель Божья состояла в том, чтобы изменить их прежде всего, а потом их образ жизни. Потому что от внутреннего происходит внешнее. И если, когда смотришь на картину, как Бог вел израильтян, может показаться, ну, странно. Некоторые издеваются над этим, там, Задорнов иногда позволяет себе, ну, не очень корректный юмор на эту тему, что вот 40 лет ходили и пришли на то единственное место в Средиземноморье, где нет нефти. Вот. Но когда мы понимаем, что вел Бог их, даже не Моисей, а вел Бог их, мы осознаем, что действительно бесполезным для Бога не бывает ничего. Для любящих Бога все содействует ко благу. И вот этот текст из Второзакония 8.2, он открывает нам смысл. «Помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя, чтобы узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет». Аминь. И закончить не хочется словами: молитесь же так: и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Жалеешь ты себя? Это естественная реакция. Есть у тебя должники? Имеешь на кого-то что-то? Поздравляю, ты осознал, с чем работать. Ты осознал молитвенную нужду. А дальше начинается каждодневная работа. Простить, как мы, давайте повторим. Простить – это отпустить, значит, отдать Богу. Простить – это отпустить, то есть отпустить, перестать заниматься этим, потому что Бог этим займется. Простить – это отпустить. Простить – это предать Богу. И простить – это найти полезное для себя. Понимаете, почему Христос на просьбу научить молиться, Он сказал так: «Не говорите лишнего, молите же так, тын-тын-тын, и прости нам, как и мы прощаем». Когда я просыпаюсь утром, я понимаю, что меня ожидает вот это, вот это, вот это, вот это. Кому-то я должен, кто-то мне должен, на кого-то я что-то имею. Вот оно, добро пожаловать в новый день, в новую жизнь. И когда мы осознаем наших должников и наши долги, я понимаю, этого я не успею сделать, это я не смогу сделать и так далее, то вспоминаются слова Христа: молитесь же так и прости, как и мы прощаем. Я предлагаю сейчас, друзья, помолиться вот такой молитвой. А значит, вспомните своих должников или на кого вы имеете что-то. И в молитве предайте Богу, отпустите, помня, что Он будет заниматься этим, предайте, а значит, идите своим путем. А главное, извлеките полезное. Простить. Отпустить, простить, предать Богу и простить, найти полезное для себя. Именно так из ропотника возникают люди веры. А без веры угодить Богу невозможно. Ибо приходящий, надобно, чтобы он веровал. Да? И ищущим, как написано, воздает. Аминь.